Глава 34. Перед самым Нортуллем контакт из полиции получил новое указание, свернул к ресторану отеля «Стальмейстер Гордон», остановил машину и объявил: «Руководитель спецгруппы ждет тебя в павильоне». Йона вылез из машины и зашагал к желтой беседке, откуда открывался вид на Брунсвикен. Не так давно «Стальмейстер Гордон», изумительно красивый, стоял прямо за городской таможней, но в наши дни ресторан опутан сетью шоссе, мостов и виадуков. Когда Йона открыл тонкую деревянную дверь, один из двух сидевших за столом мужчин поднялся. У мужчины были светлые рыжеватые волосы и белесые брови.
«Меня зовут Янус Микельсон. Я шеф спецгруппы службы безопасности», — представился он, пожимая Йоне руку.
Янус двигался странно прерывисто, словно все время пытался притормозить слишком высокий внутренний темп. Сидевший рядом с ним молодой мужчина с кривой улыбкой и честными глазами взглянул на Йона.
«Густав, оперативный командующий. Он войдет с первой группой и поведет бойцов», — пояснил Янус.
Йона пожал руку и Густаву. Не выпуская его руки, он несколько секунд смотрел ему в глаза.
«Вижу, вы выросли из костюма Бэтмена», — улыбнулся он.
«Вы меня помните?» — недоверчиво спросил молодой человек.
«Вы знакомы?»
— Янус улыбнулся, и вокруг глаз образовалась сеточка смешливых морщин.
«Мы с теткой Густава вместе служили в уголовной полиции», — пояснил Йона.
Он вспомнил летний праздник у Аньи. Густаву было 7 лет, он в костюме Бэтмена носился по лужайке, спускавшейся к озеру Мелорен. На расстеленных циновках они ели холодного лосося, картофельный салат, пили легкое пиво. Густав сидел возле Йоны и выспрашивал подробности о работе полицейских. Йона тогда вынул из пистолета магазин и учил мальчика держать оружие. Аня потом пыталась внушить Густаву, что это был не настоящий пистолет, а учебный.
«Аня была мне второй матерью», — улыбнулся Густав. «Она думает, мне опасно служить в полиции».
«Вечером может начаться заваруха», — кивнул Йона.
«И никто не скажет тебе спасибо, если ты погибнешь», — сказал Янус с неожиданной горечью в голосе.
Йона вспомнил, что Янус Микельсен, человек из тех, кто бьет тревогу по любому поводу, несколько лет назад вызвал переполох. Профессиональный военный, он участвовал в общеевропейских операциях против сомалийских пиратов. Как-то вышестоящие не послушали его, и он выступил в прессе с сообщением, что закупленные автоматические карабины перегреваются. Янус утверждал, что оружие настолько теряет в точности, что начинает представлять угрозу для самих бойцов. Его маневр привел только к тому, что он лишился работы.
«Сегодня в 7 вечера мы планируем операцию в доме жены Салима Рачена».
Развернув карту, Янус положил ее на стол и указал на дом, где собиралась засесть спецгруппа, на лесной опушке напротив дома Паризы.
«Вы узнали, кто такая Амира и что это за номер?» — спросил Йона. «Ее имени нет ни в одной базе, а телефонный номер ведет дальше, из Мальме к мобильному телефону, который не удалось отследить».
«Сейчас мы как раз инструктируем оперативную группу», — сказал Густав. «Жена Рачена работает медсестрой в стоматологическом кабинете в Бандхагене. Она заканчивает в 6 вечера, и дома будет примерно в 6:45, если, как обычно, заедет в ИКО-супермаркет в центре Хёгдалена».
«Рачен планирует нанести второй удар в среду», — сказал Янус. «Сегодняшняя операция — это шанс не допустить нападения».
«Но вам известна роль его жены?» — спросил Йона.
«Выясняем».
Янус стер пот с веснущего лба.
«Может, она просто курьер?»
«Согласен. Мы почти ничего о ней не знаем», — сказал Густав. «Да, это все равно, что пальцем в небо. Но в то же время нам недостает лишь крошечных фрагментов, чтобы пазл сложился. Может хватить одной маленькой детали. Если узнать хоть что-то об их плане, на кого будет направлено покушение в среду или в каком месте оно произойдет, этого может оказаться достаточно».
«До начала операции я хочу увидеть свидетельницу», — сказал Йона.
«Зачем?»
«Хочу выяснить, что делал преступник между первыми выстрелами и тем, который оказался смертельным.
Он сказал о рачении и преисподней. Это есть в протоколе, я 100 раз все прочитал.
Но общее время не сходится. Остаются лишние минуты, — настаивал Йона.
Он подбирал пустые гильзы. Внутреннее судебно-медицинское свидетельство еще не было закончено. Но во время поездки из Эребру Йона изучил рисунок пятен, то, как разбрызгивалась кровь и точки конвергенции, и был уверен, вскрытие покажет, что между двумя первыми выстрелами в живот и смертельным выстрелом в глаз прошло больше 15 минут. Согласно произведенной техниками реконструкции, для совершения убийства хватало 5 минут. Подобрать гильзы, перетащить жертву, что-то сказать ей. Если Йона прав, то оставались необъяснимые 10 минут. Что же происходило в эти 10 минут? Судя по действиям, убийца — явный профессионал. Возможно, у него были какие-то свои мотивы, и казнь министра стала не только казнью. И он еще не знал, чего именно недостает, но нутром чуял, что в картине не хватает какой-то решающей детали, чего-то гораздо более мрачного, нежели то, что они уже увидели.
«Во всяком случае, мне бы очень хотелось поговорить с ней», — сказал он. «Мы это устроим», — кивнул Янус и разорвал большой стеганый конверт. «Ты успеешь. Штурм начнется не раньше 7. В 5 у нас собрание и последний инструктаж».
Он дал Йоне потертый пистолет с дополнительным магазином, 2 коробки с патронами типа 9х19 парабеллум, а также ключи от Вольво. Йона вытащил пистолет из кобуры, посмотрел. Тусклый черный Зигзауэр R226 Tactical. Единственное отличие от Райла состояло в том, что этот пистолет снабжен глушителем. У обоих пистолетов одинаковые направляющие, которые позволяют насадить на оружие бинокль, прибор ночного видения или фонарик.
«Подходит?» — спросил Янус и улыбнулся, словно сказал что-то необыкновенно смешное. «А у вас нет другой наплечной кобуры?» — спросил Йона.
«Это стандартная», — недоуменно ответил Густав.
«Я знаю. И сейчас это не важно, но она как-то слишком елозит», — сказал Йона.